Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы, как обычно, читаем Священное Писание, его изъясняем. И мы рассмотрим вчерашнее чтение, не только в этот раз апостольские. Я начну даже с евангельского чтения, потому что оно очень важно, очень интересно, и оно часто вызывает недоумение. Некоторые слова Господа. Это 10 глава Матфея и отрывок еще из 19 главы. В это время читают. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я от того перед Отцом моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут последние, первые последними и последние первыми». Это слова из Евангелия, которые читаются в день празднования всех святых. Об этом праздновании мы поговорим еще. Но здесь мы видим, что Христос говорит о цене ученичества, о том, насколько дорого может обойтись следование Ему. Он говорит: «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным». То есть человек, который исповедует Иисуса Христа перед людьми, тот будет исповедан перед Небесным Отцом. И это поразительные слова Господа, потому что мы, нас они удостоверяют в том, что Христос помнит о каждом из нас лично, что о каждого из нас лично Он исповедует перед Отцом Своим Небесным. То есть, что значит? Признает своим. Христос признает нас своими перед Отцом Небесным, когда мы исповедуем Его имя перед людьми. Это поразительные слова, и мы, как православные христиане, когда мы исповедуем Его имя, открытое перед людьми, мы знаем, что Он исповедует нас на небесах перед Отцом, что Христос нас признает в качестве своих, Он нас считает своими. Причем каждого из нас лично, индивидуально. Потому что, очевидно, тут речь идет о индивидуальном, о конкретном человеке, его конкретном выборе. И Христос говорит именно об этом конкретном человеке. «А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я того пред Отцом моим небесным». То есть мы можем остаться со Христом или остаться без Него в зависимости от того, исповедуем мы Его или отрекаемся от Него перед людьми. И мы можем оказаться в опасности отречься от Него перед людьми, когда бывают ситуации, когда человек по каким-то причинам уходит от веры во Христа, или когда человек боится исповедовать имя Христова, очень часто не потому, что ему угрожают какие-то страшные преследования, а просто чтобы оказаться в лучшем положении, чтобы избежать насмешек, чтобы избежать какого-то давления на работе. Но для нас принципиально важно, чтобы мы исповедовали Иисуса Христа нашим Господом. И далее он говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня». Есть другие похожие слова в Евангелии, где Христос говорит даже более жестко. Он говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери, и жены, и детей, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». О чем эти слова? И многих людей они просто пугают, почему это так странно звучит. На самом деле, то-то возлюбить, а то-то возненавидеть в Библии означает решительно предпочесть одно другому. Не значит именно питать ненависть кому-то. Это значит решительно предпочесть одно другому. И вот здесь у Матфея так, собственно, и сформулировано. «Кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня». И тут важно понимать, что речь идет не о том, что мы не должны любить там, отца или мать, или мы не должны любить наших домашних. Христос говорит о том, что мы, напротив, должны любить наших домашних. Он упрекает фарисеев в том, что они обходят заповедь о почитании отца и мать, вот говоря о том, что у них там карван – это дар Богу. И люди, которые пытаются обойти это Божие повеление, у Господа вызывают резкое негодование, неодобрение. И Господь запрещает развод, то есть ставит семью, ставит отношения в семье как нечто высокое и ценное. И он говорит при этом, что кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня. Речь идет не о том, что отношения с нашими домашними – это что-то неценное. Речь идет о том, что Христос главнее, что Христос важнее, что существует определенная иерархия ценностей, что самое главное в нашей жизни – это Иисус Христос. Все остальные наши обязательства, все остальные наши ценности, все остальное, что мы должны кому-либо, основано на наших взаимоотношениях с Иисусом Христом. То есть мы по-разному можем воспринимать нашу веру, что есть у нас разные области жизни, в этих разных областях жизни есть обязательства, у нас есть наша семейная жизнь, у нас есть наша профессиональная жизнь, у нас есть наша государственная жизнь, гражданская жизнь, и где-то еще в дополнение ко всему этому у нас есть наша религиозная жизнь, мы какое-то время уделяем тому, что мы ходим в церковь, мы совершаем молитвы, и это один из элементов нашей жизни. И Христос говорит, что нет, это неправильно, так не пойдет. Вся наша жизнь принадлежит Иисусу Христу от начала и до конца, полностью. Мы не можем любить семью или работу, или государство больше, чем Иисуса Христа. Иисус Христос является абсолютным владыкой, и наши обязательства по отношению к кому бы то ни было еще, они вторичны по отношению к этому владычеству Христа, и они из него исходят. Люди могут делать разные вещи по разным мотивам. Человек может быть предан своей семье, и это хорошо. И это правильно, и это заповедано. Но когда человек предан своей семье больше, чем Богу, ну, он может быть, знаете, как бывают семьи мафиози, когда, они бандиты, они злодеи, но своим они преданы, там, своя кровь не предаст. Они ни в коем случае своих не предают, у них семья. И человек вроде любит свою семью. но при этом он страшно грешит. Он погибнет из-за этого. Или человек любит родину. Вот нацисты очень любили родину. Они прям больше всего, что их волновало, это величие родины. И тоже ведь не грех любить родину. Это естественная человеческая черта, и в этом нет ничего плохого. Но когда человек любит родину больше, чем Бога, он в итоге и родину тоже губит. Ну, как мы это видим на примере тех же нацистов. Или нет ничего неправильного в том, чтобы человек любил свою работу. Человек и должен любить свою работу, он должен любить своих сослуживцев, он должен стараться сделать свою работу как можно лучше. Но когда работа становится главным в его жизни, это грех, это разрушает его жизнь. Некоторые вещи, которые являются сами по себе хорошими, которые не являются чем-то в принципе плохим, которые являются чем-то, наоборот, очень хорошим, высоким, достойным и правильным, они превращаются в идолов, когда человек ставит их на место Христа. У человека все должно быть на месте, все должно быть в порядке. Должен быть главный Христос. Я чту своих родителей, я оказываю им заботу и почитание. Почему? Потому что мне так повелел Христос. Я забочусь о жене и детях и, безусловно, признаю свои обязательства по отношению к ним. Почему? Потому что мне так повелел Христос. Я выполняю мои гражданские обязанности, я лояльный подданный, значит, своего государства. Почему? Потому что мне так повелел Христос. То есть источником всех моих обязательств является Христос. Это значит, что абсолютно все, что я делаю в своей жизни, должно делаться в послушании Христу. Не должно быть каких-то элементов моей жизни, которые не находятся в подчинении Христу. Это важно очень помнить эти слова Евангелия, потому что от природы человек язычник. Люди все время склонны к язычеству, и это проявляется в том, что, ну, в чем, собственно, отличие язычества, о чем писал еще Блаженный Августин, что язычник обращается к своим богам, он обращается к своей религии для того, чтобы решать свои проблемы. Вот есть разные житейские нужды, есть потребность в пропитании, есть человек хочет успеха в торговле, человек хочет хорошего урожая, человек хочет здоровья, человек хочет победы над врагами. И человек с этим обращается к своим там, языческим божествам. У него есть определенные желания, у него есть определенные цели, которые, ну, собственно, от этих божеств не зависят. И человек приходит к божествам, чтобы эти самые божества ему это все дали, чтобы они обеспечили исполнение его желаний. И часто человек подходит к христианской вере, ну, с тем же подходом, с тем же мотивом. У меня есть мои желания, у меня есть мои ценности, у меня есть мои устремления, у меня есть то, чего я хочу. И религия существует как некий дополнительный ресурс, к которому я обращаюсь для того, чтобы обеспечить то, чего я хочу. Это может быть что-то там на личном уровне, на государственном уровне. Но в любом случае человек исходит из моих желаний. Я чего-то считаю правильным, я чего-то хочу добиться. И религия – это дополнительный ресурс, чтобы чего-то этого добиться. Там, я хочу, не знаю, денег заработать, а религия мне нужна, чтобы об этом молиться. Я хочу одержать победу, религия мне нужна, чтобы об этом молиться. И Христос говорит: нет, так не получится. Вера во Христа – это ситуация, когда мы признаем Христа безусловным, безоговорочным владыкой и хозяином в нашей жизни. Он определяет цели нашей жизни, а не мы сами. То есть цели, которые я хочу добиться в моей жизни, послужить Богу, прославить Бога, обрести вечное спасение. И как я этих целей достигну, определяет Христос. То есть православный христианин – это человек, который прилагает усилия для того, чтобы быть все время в послушании Христу. Мы, так люди устроены, что у нас всегда есть какая-то референтная группа, которой мы стараемся понравиться. Психологи это называют референтной группой. Есть люди, которых мы считаем своими. Есть люди, от которых мы зависим, может быть, как от работодателей, как от кого-то, кто нам важен. И мы стараемся этим людям понравиться. У нас есть вот, ну, так работает человек. Человек – существо социальное. Человек старается хорошо вписаться в социум. И Христос говорит о том, что мы должны искать угодить не тем или иным людям, в том числе даже не нашим домашним, мы должны стараться угодить Ему. И эта ситуация выбора, она иногда возникает, когда человек обращается к Христу из какой-то нехристианской общины. Но у нас есть телефонный звонок. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо вам за беседы. И если, может быть, не совсем уместно, я прервала, но хочется задать вопрос в связи с постом.
Да, хорошо.
Почему именно Петров пост? Не пост Павла, например, потому что более любим был. То есть, почему именно Петров? Откуда это пошло?
Хорошо.
Благодарю вас за
ответ. Вопрос, почему Петров пост, называется, собственно, Петровым, хотя праздновать мы будем Петра и Павла, просто потому, что мы обычно, ну, склонны сокращать. Это, в этом нет какого-то принципиального значения, в этом ни в коем случае нет какого-то пренебрежения к святому апостолу Павлу, которого церковь прославляет. Это просто так сложилось исторически, что мы обычно говорим, ну, вот так вот сокращаем немножко. Поэтому у нас как-то Павел выпал. Но это ни в коем случае не значит, что церковь его полагает кем-то меньшим. Церковь прославляет обеих первоверховных апостолов, и Петра, и Павла, и мы будем праздновать их. Но, возвращаясь к Евангелию, и вот Христос говорит о том, что жизнь христианина, она выстраивается так, что главным в нашей жизни является Христос, и принимая те или иные решения, оценивая те или иные события, думая, как нам следует поступать в том или ином случае, мы оглядываемся на Иисуса Христа, как Ему это понравится, как Он это оценит. Мы читаем Евангелие, мы стараемся понять Его личность, мы пытаемся понять, что Он от нас хочет, и мы, принимая любые решения в жизни, мы пытаемся оглянуться на Него. И это практика, которая требует определенных усилий, потому что по умолчанию мы, особенно когда мы взволнованы, разгневаны, мы встревожены, мы все время исходим из каких-то своих желаний, своих устремлений, своих оценок, и нам трудно поверить, что Бог может расходиться с нами во мнениях. А Он может. И нам иногда бывает необходимо как-то притормозить и молиться, в молитве искать у Бога мудрости и понимания, что Бог от меня хочет. Потому что Христос меня искупил, и я принадлежу Ему, и я должен Ему повиноваться. Абсолютно. Он есть абсолютный владыка, Он есть абсолютный господин в моей жизни, и я должен повиноваться Ему. Тут еще что интересно, кто это... Масштаб притязаний Христа. Вот это косвенное, но убедительное свидетельство Его божественности. Потому что заботиться о своих домашних и их почитать есть Божья заповедь. И Христос говорит, что долг по отношению к Нему больше, чем долг по отношению к домашним. Кем Он себя считает? Ну и мы, собственно, видим из Евангелия в целом, что Он считает себя Богом. Эти слова «кто любит отца или мать более, чем меня, нежели меня, недостоин меня», они иногда требуются совершенно буквально. Вот, бывает, что и буквально. Когда, например, человек приходит ко Христу, и его домашние являются ревностными приверженцами какой-нибудь нехристианской религии или идеологии. Вот. Обычно, когда человек приходит ко Христу, ну, домашний как-то это переносит. Ну, это вызывает сначала настороженность, потом как-то это все. Но обычно переносит, обычно не требует, чтобы отрекался. Но бывает так, что требует. Я читал историю, значит, книжка называется «Смерть одного гуру». Фамилию автора, естественно, я вам не скажу, потому что у него такая индийская фамилия, которую трудно очень запомнить. Ее и произнести-то нелегко. И он там рассказывает о том, как он родился в семье каких-то индийских брахманов, там, в высшей касте. Его все предки были очень продвинутыми такими индуистскими духовными лидерами. Отец его там сел медитировать и промедитировал всю свою жизнь вскоре после того, как он его зачал, даже не дождался его рождения. Просто сидел как статуя и медитировал все время. И люди, местные жители, индийцы, приносили им приношения разные, от горстки риса до автомобиля могли подарить, потому что считали, что это настолько духовная семья, что любой дар, который им принесет, человек улучшает его карму. И вот через какое-то время, в ходе своих духовных исканий, этот человек пришел ко Христу. И он, ну там, может, даже стоит вспомнить, он там очень интересно рассказывает, как он пришел. Он тоже был очень сильно духовный, там сидел, медитировал, где-то там по островам летал. И он был большим поклонником Махатмы Ганди, верил в ненасилие. И у него в доме жила одна родственница, которая его сильно раздражала. Ну, бывает. И она его так сильно раздражала, что во время одного из скандалов он схватил какой-то тяжелый очень железный брус и чуть не убил. Но его как-то удержали от этого. А потом он попробовал поднять опять этот брус и смотрит, ну, какая-то очень тяжелая железяка, как он ее вообще поднял. Но он ужаснулся, он подумал, ну как, я такой весь духовный, я такой весь продвинутый, я такой весь медитирую. А человека чуть не убил, просто в припадке ярости. Он понял, что он грешник и что он нуждается в покаянии и спасении. И когда он уверовал во Христа, то его семья, для его семьи это был чудовищный скандал. То есть вот они все такие вот образцово-показательные индуисты, а их наследник перешел в христианство. И на него семья давила всячески, говорила, что ты нас позоришь вообще. Про нас что такое говорят, что у нас вообще позор-позор. У нас сын перешел в христианство, это ужас. Ну, ему кончилось тем, что ему пришлось уехать вообще в Европу, чтобы вот его семья не так сильно мучилась. Но человек столкнулся вот именно с таким выбором. Или ты веришь во Христа, или от тебя отрекается твоя семья. И он выбрал Христа. И такое бывает сплошь и рядом, когда семья – это такие ревностные приверженцы чего-нибудь, какой-нибудь нехристианской религии или идеологии. И они, когда человек обращается ко Христу, они начинают на него давить, что ты не должен этого делать, ты должен следовать традициям семьи. И в этой ситуации человек должен более возлюбить Христа, нежели отца и мать. В том случае, что предпочесть. Это не уничтожает обязательств по отношению к родным. Человек должен продолжать любить, почитать и ценить своих родителей, но он не должен их слушаться в этом вопросе. Вообще, заповедь «почитай отца и мать», она имеет и в Библии, и в церковной традиции такое достаточно широкое значение. Мы должны с любовью и уважением относиться не только к родителям, но ко всем вышестоящим. К государственному и церковному начальству в частности. То есть люди, которых Божий промысел поставил над нами, мы не должны их как-то хулить, над ними превозноситься, мы должны проявлять уважение. Но в то же время Христос говорит, что абсолютно никто и ничто не может быть поставлено выше Его. Что Христос является абсолютным владыкой в нашей жизни. У Него есть абсолютные права на нашу жизнь, потому что Он Бог и Спаситель. И Он Бог и Спаситель наш, и Он Бог и Спаситель наших близких в том числе, и наших домашних. Бог хочет спасти и наших домашних, Бог хочет спасти наших неверующих близких. И если мы твердо стоим в Иисусе Христе, Христос может действовать через нас и спасти их. Если мы прогибаемся, мы не даем, мы их отдаляем от спасения. То есть наш долг, в том числе по отношению к ним, твердо пребывать во Христе. И далее Христос говорит, кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. О чем здесь идет речь. Говорят часто в современное толкование, что крест – это жизненные трудности, испытания, всякие неприятности, которые человек претерпевает в своей жизни и должен их терпеливо претерпевать. Такое толкование возможно, оно не является неверным, оно совершенно допустимо, обосновано, оно достаточно широко распространено, но прямой, буквальный смысл слов Господа несколько другой. Когда римляне предавали человека распятию, они заставляли нести крест, то есть горизонтальную перекладину от креста, так, что он шел согнувшись. Вот человек, который бросил Риму вызов, бросил вызов римскому закону, он должен был идти согнувшись под тяжестью этого креста, чтобы было видно, что вот Рим его согнул, что ему пришлось согнуться под тяжестью этого креста, хотя он вот бросал Риму вызов. И вот идти нести крест, это значило идти на казнь. То есть, когда Господь говорит, кто не берет креста своего и не идет за мной, и не следует за мной, тот не достоин меня, речь идет о готовности на смерть. Это очень суровые слова, и можем мы даже вспомнить контекст, в котором они произносятся. Потому что за Господом идет народ во время его земного служения. Люди видят чудеса, люди видят умножение хлебов. Люди видят, что Христос могучий чудотворец. И они думают, что сейчас он воцарится. Сейчас он сядет на престоле, сейчас он установит мессианское царство, обещанное пророками, и к нему стоит, за ним стоит пойти для того, чтобы найти хорошее место в этом царстве, что ты его поддержал с самого начала, что с самого начала, там, не знаю, член партии с какого-то там 895 года, что вот я с самого начала поддержал Господа, и в его мессианском царстве я займу хорошее место. И Христос говорит, нет, для того, чтобы последовать за мной, нужно быть готовым на смерть, нужно быть готовым быть распятым на кресте. Он этим отсекает людей, которые хотели бы приобрести какую-то понятную земную выгоду. Время от времени появляются ереси, которые обещают людям земное благополучие. И они набирают определенный успех. Ну, есть так называемая теология процветания, когда там такие проповедники в очень хороших костюмах рассказывают, что Бог вас хочет благословить обильно, если вы только будете жертвовать там обильно. И Бог хочет, чтобы у вас было седло большое, ковер и телевизор, чтобы вы были богаты и здоровы и так далее. И поскольку люди хотят быть богаты и здоровы, люди хотят себе безопасности и достатка, и сытости, и все это я сам хочу, но люди охотно в это верят, что христианство даст нам все это, что благочестие служит для прибытка, как говорит апостол Павел. И вот на самом деле Библия говорит, что нет, конечно, благочестие не служит для прибытка, мы не можем требовать, чтобы Бог нас снабжал всем в этой жизни. В этой жизни христианин может сталкиваться с враждебностью, с гонениями, с болезнями, с трудностями. Мы обретем жизнь вечную, блаженную, и в ней уже у нас все будет, не здесь. И вот об этом как раз ответ Петру. Тогда Петр, отвечая ему, сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, последние первыми. Петр говорит о том, что да, вот мы, то есть апостолы, оставили все, последовали за тобою. И тут Иисус произносит очень интересные слова. В паке бытии, то есть в жизни будущего века. что этот век, он закончится. Вот, человек вечен. Мы привыкли рассматривать, не знаю, государство, там, империи, еще что-то, как такие более долговечные вещи, чем человек. На самом деле человек долговечен. Этот мир весь будет разрушен, как и мы его знаем. Этот мир прекратит свое существование. Но каждый из нас будет жив это время. Не физически жив, многие из нас, даже, наверное, большинство из нас к тому времени просто умрет, но мы будем при этом присутствовать, потому что смерть есть не прекращение человеческого сознания, смерть есть временное разлучение души от тела. И Иисус говорит, что наступит пакибытие, то есть некое другой этап совершенно реальности. И мы в этом пакибытие окажемся. Но окажемся в разном положении. И далее Иисус говорит, что произойдет. Сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. То есть Иисус предсказывает, что Он сядет на престоле Своей славы. Сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Тут что интересно, есть неверующие следователи Священного Писания, которые продвигали идею, что Сын Человеческий и Иисус – это разные лица, что Иисус ожидал, что в будущем явится некий отличный от Него Сын Человеческий. Люди иногда читают, этим смущаются. Ну, есть такой автор, как там Барт Эрман, продвигает такую идею. Его книжки у нас переводят, люди читают, и в некоторое смущение приходит. И вот этот стих 19.28. «Сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, и сядете вы на 12 престолах Израиля, судить 12 колен Израилевых». Интересно, что в этом стихе отсутствует какое-то еще место для Иисуса. То есть, получается, есть Сын Человеческий, есть 12 престолов, на которые сядут 12 апостолов, а где сам Иисус, если Сын Человеческий, это кто-то еще? Ну, то есть, очевидно, мы видим, что в этом фрагменте, где говорится о торжествующем Сыне Человеческом, на самом деле Иисус имеет в виду именно себя и больше никого. «Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И тут нужно понять еще, что означает слово «судить», потому что у нас слово «судить», «суд» носит негативный оттенок. Попасть под суд – это, ну, большая неприятность. Вот под суд пойдешь – это угроза. В библейском контексте, наоборот, мы можем вспомнить эту настойчивую вдову, которая к этому судье там буквально ломилась, она ему покоя не давала. И судья, ее задача была, наоборот, к этому судье пробиться. Вот у нас предстать пред светлые очи суда, это неприятность, большая неприятность причем. А в античном мире было наоборот. Главная миссия судьи была защищать людей. Не, скажем, наказывать преступников тоже, да, да, есть такое. Но главная, центральная миссия судьи – это восстанавливать попранную справедливость и защищать людей, которые потерпели какие-то обиды, которые потерпели какие-то несправедливости. И вот вы сядете судить 12 колен Израилевых, вы будете восстанавливать справедливость, вы будете исцелять раны народа. Вот правосудие – это то, что восстанавливает гармонию и порядок, это то, что исцеляет раны людей, и это может включать в себя наказание злодеев, но это прежде всего такая положительная, созидательная деятельность восстановления справедливости и исцеления ран народа. Вы сядете судить 12 колен Израилевых, то есть апостолы займут такое вот высокое положение. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во стократно, наследует жизнь вечную. То есть, когда христианин оказывается перед жестким выбором, что он должен потерять, чего он должен лишиться, то ему лучше лишиться отношений с ближними, чем лишиться Христа. Потому что все, чего человек лишится, он будет бесконечно вознагражден. И в ситуации, когда человек сталкивается с каким-то давлением со стороны других людей, которые пытаются его заставить отвратиться от веры, которые пытаются его заставить перестать быть христианином, то он должен, конечно, выбирать Иисуса Христа. Потому что смысл того, что Христос говорит в Евангелии, это то, что Он есть Бог. Он есть податель вечной жизни. Он есть самая главная личность в мироздании. Это поразительно, когда мы читаем Евангелие, там постоянно Христос говорит о себе как о ком-то, кто обладает абсолютной властью. Вот Нагорная проповедь, знаете, иногда люди говорят, что вот самое важное в христианстве, там, Нагорная проповедь, но они ее давно просто не читали, если читали когда-то, потому что в Нагорной проповеди Христос говорит о себе как о Боге, он не говорит какие-то моральные прописи, он отождествляет себя с Богом, с абсолютным владыкой. Ну, например, мы можем вспомнить его слова. «Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я говорю вам, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И такая постановка вопроса, она немедленно вызывает недоумение, кто это говорит. Кто он, чтобы отменять вот это не просто такую общечеловеческую склонность, но отменять некоторые места Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете мы читаем, например, про ненависть к врагам Божьим. Ну, надо сказать, что иногда люди думают, что Христос запретил ненавидеть там личных только врагов. Там, врагов Бога и веры надо ненавидеть. Нет, это не так, потому что личных врагов запрещено ненавидеть уже в Ветхом Завете. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего своего, как сам себя». Это книга Левит, Ветхий Завет. Я помню, как-то мне попался рассказ одного иудея, и он рассказывал о ситуации, когда его обманул другой еврей, как-то бессовестно его обманул, серьезный ущерб ему нанес. Он испытывал по этому поводу очень большое негодование, он хотел как-то его, значит, подвергнуть каким-то преследованиям, но потом он вспомнил, в Торе же написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа своего». И он, значит, с определенной такой внутренней борьбой, он все-таки решил своего обидчика не преследовать. Потому что уже в Ветхом Завете написано, что вот своих единоверцев, по крайней мере, вот им мстить нельзя. И вот личные обиды надо прощать. Единственная ненависть, которая в Ветхом Завете как-то вот рассматривается как нормальная, даже поощряется, это ненависть к врагам Божьим. Там, «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу я их, враги они мне». То есть вот тот враг, которого сказано древним ненавидеть, это не личный враг, это именно враг Божьего народа, это враг Бога. Вот ненависть, которая дозволяется в Ветхом Завете, это ни в коем случае не ненависть там, к там, не знаю, соседу, который тебя обманул. Это ненависть именно к врагам Бога и его народа. И вот эту ненависть Христос отменяет, и это возникает сразу немедленно вопрос, кто он такой, чтобы это отменять? И вот чтобы распоряжаться законом, человек должен быть законодателем. И чтобы сказать, вот теперь я говорю вам что-то совсем отличное от того, что вы знали из Ветхого Завета, надо быть автором закона, надо быть Богом. Подобного рода слова Христа – это притязание на божественность, на его божественный статус. И сами слова эти, «я говорю вам». Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим там слова пророков: «так говорит Господь Бог Израилев». Это очень страшные слова. Потому что человек, который вот такое дерзает говорить, он принимает на себя огромную ответственность. он передает слова самого Бога. Вот то, что он после этого сейчас скажет, это непосредственные слова Бога. И это вызывает трепет. А Иисус говорит: «Я говорю вам». То есть он говорит: «Так говорит Господь». Он говорит: «Я говорю вам». Все пророки говорят в третьем лице. Они передают слово Бога. А Иисус говорит: «Я говорю вам». То есть и здесь, как во многих других местах, Господь Иисус отождествляет себя с Богом. Причем он требует из этого сделать выводы, скажем так, что если Иисус Христос действительно тот, о ком, за кого он себя выдает, то он может быть только самым важным человеком в мироздании, самым важным человеком в нашей жизни, что в нашей жизни не может быть никого, кто важнее его. Все наши остальные обязательства по отношению к кому бы то ни было, они находятся уже под нашими обязательствами по отношению к Иисусу Христу. То есть наши семейные, гражданские, профессиональные обязательства, они находятся в подчинении нашим обязательствам по отношению к Иисусу Христу. И это значит, что мы должны быть почтительными детьми, мы должны быть заботливыми членами семей, мы должны быть верными гражданами, мы должны во всем быть послушными и исполнять все наши обязательства, кроме случая, когда это означает прямое непослушание Богу. Вот ситуация, когда я должен выбирать между послушанием Богу и послушанием кому бы то ни было еще, я должен повиноваться Богу. И это же, пример этого показывают апостолы, когда их вызывают в Синедрион и запрещают им говорить об имени Иисуса, апостолы говорят: судите сами, справедливо ли перед Богом слушаться вас больше, чем Бога. Апостольский отрывок, который читается у нас в День памяти всех святых, это достаточно нам привычно, его часто читают в церкви, послание к евреям, 11 глава и кусочек 12, где речь идет о вере. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Здесь автор послания к евреям обращает внимание на ветхозаветных святых, которые жили верою, что вера — это уверенность в невидимом. Мы исходим обычно из того, что мы видим, из того, что мы можем пощупать, потрогать. Вера — это уверенность в невидимом. И вы знаете, наверное, в ситуации, в которой мы находимся сейчас, нам даже легче это понять, потому что большая часть того, что мы узнаем, что нас пугает, что нас побуждает что-то переживать об этом, испытывать какие-то эмоции, это то, чего мы не видим. Нам об этом сообщают другие люди. Нам приносят это там ленты новостных агентств. И мы заполняем этим наш мозг, а может, его надо заполнять чем-то другим. Мы должны иметь уверенность в невидимом Боге, который заботится о нас, который ожидает нашего послушания, и веры в то, что в мире совершается Божий промысел, что Бог устрояет все по своей воли. И здесь автор послания говорит о том, что верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов и так далее. О том, что люди совершали через веру что-то сверхъестественное, что-то выходящее за рамки обычных человеческих возможностей, потому что через веру в них действовал Бог. И сначала речь идет о людях, которые одерживали явные победы. Вот что-то через веру, что-то было с ними явно хорошо. Вот они угашали силу огня, избегали острия меча там и так далее. А дальше речь идет о людях, которые испытали поругание и побои, также узы и темницу. Для язычника покровительство божества должно проявляться достаточно очевидным внешним образом. Вот если с человеком все в порядке, он всех побил, там, своих неприятелей, он разбогател, там, он достиг уважения своих сограждан, римляне это очень высоко ценили, дигнитас, то есть вот достоинство в смысле высокого статуса, уважения у сограждан, то, значит, ему Бог покровительствует. А если человек испытал поругание и побои, узы и темницы, то, ну, тут, конечно, нет. Тут его явно Бог оставил. И вот христианское понимание говорит, что нет. Нет, человек может в мирском плане терпеть всякие обиды и претерпевать всякие горести, но он с Богом. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Оказывается, человек, обладающий истинной и спасительной верой, может на земном уровне претерпевать различные горести и беды. Почему? Потому что он следует за Христом. Потому что Христос в этом мире был распят, он был гоним до смерти, и тоже может происходить с его верными. Мы знаем, что именно так и произошло. Причем относительно недавно, вот мы можем открыть календарь наш церковный, и там постоянно встречаются, ну, почти каждый день, имена новомучеников, людей, которые в нашей стране отдали свои жизни за веру во Христа. Все они свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы и не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех. Святые — это облако свидетелей. И облако — это библейский образ богоявления. Вот, в Ветхом Завете неоднократно, когда происходит богоявление, когда люди встречаются с Богом, там присутствует облако. В сцене преображения также появляется облако, из которого доносится глас и сын мой возлюбленный. То есть облако — это знак Божьего присутствия. И святые, они пребывают в этом облаке, они пребывают в этом Божьем присутствии. Мы знаем, что те наши отцы, братья и сестры, которые прежде нас уже отошли ко Господу, они нас не оставили, они нас не бросили. Они продолжают пребывать с нами. Мы это твердо знаем. Это иногда вызывает у людей недоумение, откуда это мы знаем. Ну, мы это знаем из Священного Писания, во-первых. Потому что иногда люди, вот, неправославные, они говорят, а где это в Священном Писании написано, что нужно молиться святым? А в Священном Писании не написано прямо молиться святым, в Священном Писании написано, что святые пребывают на небесах и молятся о нас. Это написано в книге Откровения, там, по снятии пятой печати, говорится, что тайновидец увидел души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они гласом велием, доколе владыка святой истины, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И эта молитва, она происходит в тот момент, когда на земле происходит как бы такое масштабное торжество зла. Когда пришел Антихрист, всех заставил ему поклоняться. И когда церковь подвергается жесточайшим гонениям. И вот святые на небесах, они проявляют, не просто знают, что происходит на земле, они проявляют к этому очень живой интерес. Они говорят, доколе, Владыка Святой Истины, ты не судишь, не мести живущим на земле за кровь нашу. Они взывают о Божьем вмешательстве, чтобы Бог вмешался, защитил свою церковь и поразил ее гонителей. И им приходит ответ на эту молитву, им говорят, им даны одежды белые, и сказано, чтобы они подождали, пока братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Но мы видим вот из этого описания, что святые на небесах, вот души убиенных, души мучеников в данном случае, они не только в курсе того, что происходит на земле, они относятся к происходящему на земле с очень живой вовлеченностью. Им не все равно. То есть, не знаю, что они там переселились на небеса и забыли там про нас всех. Вот вы тут как хотите, а мы полетели. Нет, они продолжают очень внимательно и очень, так сказать, эмоционально вовлеченно относиться к тому, что здесь на земле происходит. Им это написано в Священном Писании. И церковь, зная, что святые на небесах молятся о нас, церковь обращается и к ним с просьбой о молитве. Все святые, молите Бога о нас. Потому что абсолютно естественно, когда мы кого-то о молитве просим, вот в социальных сетях, я подписан на несколько таких молитвенных групп, где люди просят молиться о каких-то их нуждах, о каких-то их бедах, там, несчастьях, о каких-то их затруднениях. И они просят, чтобы всякий, кто видит это их сообщение в ленте, чтобы он вознес молитву к Богу о них. Это просьба молите Бога о нас, обращенная в данном случае к другим христианам, которые здесь пребывают на земле. Но такую же просьбу, и даже с большим основанием, можно обратить к тем святым, которые уже водворились на небесах. Потому что они там находятся в непосредственном присутствии Господа, и они помнят о нас и молятся о нас, о чем мы достоверно знаем из Священного Писания. И у нас нет, мы не видим духовный мир. Ну, в каких-то исключительных случаях Бог открывает некоторым людям видение духовного мира, некоторым святым, об этом, конечно, у нас есть свидетельства и в Библии, и в житиях святых, но обычно мы этого не видим, это происходит исключительно редко. Но вот оттуда нас видно. Из духовного мира, из небесного Иерусалима нас всех видно. Мы об этом точно знаем из Писания. И это значит, что святые нас видят, что мы никогда не находимся в одиночестве. Мы никогда не брошены, мы никогда не покинуты. У нас есть наши небесные родные. У нас есть огромная семья, которая включает в себя святых из всех времен и народов. Многих из этих святых мы знаем по именам, ко многим из них мы взываем. У многих православных христиан есть какие-то их любимые святые, к которым они постоянно обращаются. Многих святых мы не знаем, потому что на небесах гораздо, гораздо, гораздо больше людей, чем у нас святых в святцах. Но вот мы обращаемся ко всем этим святым, которые находятся на небесах. Молите Бога о нас, и мы верим, что мы находимся под их взглядами, которые отражают, смотрят, они смотрят на нас с любовью, с заботой. Они знают, через что мы проходим, они знают, что мы претерпеваем. Они всегда с нами. То есть мы никогда не бываем одиноки. У нас всегда есть огромная семья. Семья, где нас безусловно и безоговорочно любят и ждут нас на небесах. И вот праздник, когда мы вспоминаем всех святых, он напоминает нам об этой радостной истине, что православный христианин абсолютно никогда не бывает одинок. С нами Христос, с нами Матерь Божия, с нами все святые. Они о нас помнят, они о нас любят, они нас молятся, и мы тоже обращаемся к ним с просьбой молите Бога о нас. Вот. Поэтому для церкви очень важно помнить о том, что мы не одиноки. О том, что церковь состоит не только из людей, которые здесь вот совершают свое земное странствование, как мы, но и из людей, которые уже водворились на небесах. когда мы приходим в храм Божий, на литургию, мы пребываем в храме не только с нашими братьями и сестрами из этого конкретного прихода, и даже не только с христианами по всему лицу земли. Мы соединяемся со всеми верными, которые находятся в земном странствовании, которые уже на небесах, которые уже водворились там, у Господа. Как апостол Павел говорит, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище на небесах. От Господа дом нерукотворенный, вечный. И вот апостол пишет, что будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, воссел одесную престола Божия. То есть апостол нас увещевает к терпению, потому что Христос сам прежде нас претерпел. То есть это не тот командующий, который сидит в штабе и посылает людей умирать. Он умер прежде нас всех, умер за нас всех. Он претерпел за нас распятие, и, взирая на него, мы должны с терпением переносить то, что выпадает на нашу долю. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.